Глава 3. Затем пророк Самуил разделил весь народ на отдельные части и назначил каждый свой город, куда и велел обращаться за разрешением всех могущих возникнуть среди них тяжб и споров. Сам же он дважды в год объезжал все эти города и творил там суд, чем надолго укрепил тамошнее судоустройство. Затем, когда Самуил достиг преклонных лет, которые мешали ему делать обычную его работу, он передал начальствование и предводительствование народом своим сыновьям, из которых старший назывался Иалоном, имя же другого было Авия. Самуил распорядился, чтобы один из них творил суд в Вифиле, а другой в Арсуве. Причем каждому из них точно определил ту часть народа, на которую должна была распространяться его юрисдикция. Но именно эти сыновья явили на себе непреложный пример и подтверждение тому, что дети не всегда похожи на родителей своих. Подобно тому, как, впрочем, и хорошие и дельные сыновья бывают у совершенно негодных родителей. В этом же случае сыновья хороших родителей оказались вполне дрянными людьми, отвратясь от образа действий отца своего. И выбрав путь, как раз противоположный отцовскому, они за подарки и гнусные взятки стали нарушать справедливость, поставляя судебное решение не сообразно истине, а сообразно личной своей выгоде. При этом они вели роскошный, дорого стоивший образ жизни, нарушая таким путем, с одной стороны, повеление Господа Бога, а с другой поступая вопреки желаниям отца своего, пророка, который обращал всегда особенное внимание и заботливость на развитие в народной массе чувства справедливости, так как сыновья пророка своим глумлением над справедливостью вносили повсюду прежнюю смуту и грозили подорвать все основы гражданственности, то народ, не будучи дотоле в состоянии выносить такой режим, явился к Самуилу. Он жил тогда в городе Армафе и стал жаловаться ему на беззаконие его сыновей. А так как он сам уже стар и вследствие своего преклонного возраста более не в состоянии лично заведовать всеми делами, то евреи настойчиво просили его назначить им какого-нибудь царя, который взялся бы править народом и достойным образом отомстил бы филистимлянам за прежние их гнусности, которые до сих пор еще составляли для них источник различных выгод. Такие речи глубоко огорчили Самуила вследствие врожденного ему чувства справедливости с одной стороны и отвращения к царской власти с другой, так как он отдавал предпочтение аристократической форме правления, как единственной, которая была установлена самим Господом Богом, и потому была в состоянии доставить полное удовлетворение принявшим ее. Забота и страх относительно сделанного ему предложения лишили его пищи и сна, и всю ночь он мучился тяжелыми думами о печальном положении вещей. При таких гнусных условиях явился Самуилу Господь Бог и стал уговаривать его не печалиться столь сильно относительно требований народа, который ведь оскорбил этим не Самуила, а его предвечного, не желая, чтобы он один был у них царем. При этом он знает, что евреи добиваются этого с самого того дня, как он вывел их из Египта, но что, впрочем, они в непродолжительное уже время успеют раскаяться в своем желании. «Конечно, от этого, — сказал предвечный, — раз сделанное уже не изменится, но зато им придется убедиться в необычайной виновности их передо мною, когда они презрительным своим отношением к моим желаниям высказали полную свою неблагодарность как ко мне, так и к твоему пророческому сану. Ввиду всего этого повелеваю тебе выбрать им царем того человека, на которого я укажу тебе, но при этом ты предваришь евреев о том, каким бедствием подвергнется их царская власть, и объяснишь им, какие перемены ожидают их впереди». Услышав такое повеление, Самуил на заре созвал иудеев и выразил свое согласие на избрание царя, причем указал на необходимость раньше всего предоставить им все будущие условия их жизни при царях и указать на все ожидающие их в таком случае затруднения. «Знайте, — сказал он народу, — что раньше всего цари лишат вас сыновей ваших, для того, чтобы сделать одних из них возницами на колесницах, других — всадниками или телохранителями, третьих — скороходами, других цари сделают тысячниками и сотниками, или же ремесленниками, оружейниками, каретниками и строителями, а также полевыми рабочими, управителями над царскими владениями или сборщиками винограда, и не будет такого дела, которого бы им не дали, как будто они наемные слуги. Равным образом и дочери ваши будут обращены в горничных, кухарок и стряпух, и на них будет навалена всякая такая работа, за которую берутся лишь рабыни, и то лишь из страха перед плеткой или другим наказанием. К тому же цари начнут отнимать у вас имущество ваше, и произвольно будут раздавать его своим евнухам и телохранителям, а стада ваши перейдут в руки царских служителей. Одним словом, вы вместе с вашими близкими будете рабами царя, а также его слуг. И когда вы подвергнетесь такому унижению и станете вспоминать об этих словах моих, то с раскаянием в сердце обратитесь с мольбой к Господу Богу, смилостивиться над вами и даровать вам поскорее избавление от таких царей. Но предвечный не внемлет мольбам вашим, а напротив, заставит вас понести заслуженное наказание за ваше дурное решение. Однако народ все-таки оставался равнодушен к этим предсказаниям ожидающих его бедствий и упорно отказывался переменить свое, раз уж утвердившееся в нем на этот счет мнение. Он не уступал Самуилу и не обращал никакого внимания на убедительные доводы его, но твердо стоял на своем, требуя немедленно избрать царя и прося не заботиться о будущем. При этом евреи указывали на необходимость иметь царя уже для того, чтобы отплатить врагам войной, а также подчеркивали всю уместность иметь такое государственное устройство, какое было у соседних народов, управлявшимися царями. Тогда Самуил, видя, что речь его не разубеждает народ, но даже заставляет его еще больше упорствовать в исполнении этого желания, сказал: «В таком случае разойдитесь теперь пока все по домам, а затем я опять соберу вас, когда Господь Бог сообщит мне, кого Он даст вам в цари».